Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Матвей Гонопольский, начинается моя ежедневная, пока, слава богу, программа, которая называется «В рабочий полдень». Это дайджест в основном новостей, но мнение тоже есть. Давайте начнем с новостей неприятных, хотя и абсолютно привычных. Ну, что тут сделать? Комбинированный удар по Киеву, 7 погибших и 31 раненых. В результате ночного российского удара по Киеву погибли 7 человек, еще 31 получили ранения. Министр внутренних дел Украины Клименко, мэр столицы Кличко, президент Зеленский. В Телеграм и в эфире национального марафона. Кличко, мэр. Сейчас 5 погибших в доме в Шевченковском районе в результате атаки врага на столицу. Всего в городе 19 пострадавших, 8 из них находятся в стационарах городских больниц. Ну, соответствующие фотографии. Работы по ликвидации продолжаются. 312 спасателей, 74 единицы техники, информация обновляется. Пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы. Я хочу вам сказать, что те, кто знают Киев, те понимают, что это такой широкий удар. Понимаете, разные районы. Это не что-то конкретное, это разные районы. Всего по Киеву 19 локаций с повреждениями, падениями обломков, уничтоженных воздушных целей. На некоторых локациях спасатели работают седьмой час, ну и так далее. Зеленский сообщил, что повредили 5 многоквартирных домов в Белой Церкви Киевской области. Шахет попал в больницу. Ну, ясно, что больница – это центр принятия решений. В общем, этот удар повредил объекты в 4 областях. А вот дальше я обращу ваше внимание на такую... Ну, в общем, то, о чем я говорю в своих эфирах, ну, не только я, военные специалисты говорят об этом. Вот смотрите, было 352 дрона, среди них 159 шахедов и 16 ракет. Применена была также баллистика из Северной Кореи. Ну, комментировать это можно только таким образом, что с Северной Кореей надо что-то делать. Не могу сказать, что, потому что если бы это лежало на поверхности, уже бы давно сделали. Зеленский прибыл с визитом в Лондон. Для чего? У него запланирована встреча с премьер-министром и королем Великобритании. Углубление оборонного сотрудничества. Встретиться со Стармером будут говорить всякое разное. Идем дальше. После ударов, это свежая новость, которая в заголовках. После ракетных ударов по иранской ядерной инфраструктуре президент США Дональд Трамп намекнул на намерение сменить политический режим в Иране, заявил, ну, он прекрасен. Мы с вами знаем, что Трамп прекрасен. Слово «великое», вот, значит, вот если, например, брать Иран, вот что там может быть великое, да? Великая, ну, например, великая сделка. Великое ядерное оружие – это плохо. Великая сделка – народ великий. В общем, короче говоря, он использовал это, сказав, нынешняя власть не способна сделать страну великой. Значит, он написал в своей сети, политически некорректно использовать термин «смена режима», но феноменальный человек. Но если нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран снова великим, это большими буквами, то почему бы его не сменить? Ну, феерический человек и просто феерически. Просто, да. Значит, у Трампа посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что американский президент разочарован из-за российских ударов по гражданским объектам и крупным городам в Украине, но в очередной раз повторил Дональд Трамп, имеет ожидания от обеих сторон. Значит, он разочарован из-за таких ударов посреди переговоров. Переговоров никаких нет. Мы призываем обе стороны к сдержанности. Значит, что он ожидает, непонятно. Считает ли Трамп, что Россия стремится к миру, учитывая последние действия российской армии? Уитакер осудил российские удары. Я хочу присоединиться ко многим голосам по миру с осуждением ударом по гражданским в Украине. Хочу выразить глубочайшие соболезнования родным погибшим, включая гражданина Америки, погибшего во время одного из последних ударов. Ну вот ждут сдержанности. Ну ждите, так сказать, что тут сказать. Значит, заноза в европейской политике – это Орбан. И ну, в данном случае, сейчас я посмотрю, может ли... Да, нет, ну, почитаю фрагмент, переведу. Саммит НАТО в Газе 24-25, важный для Украины. Два политических события. 23-го Рада, Совет ЕС по иностранным делам. А 26-27 Европейский совет, саммит ЕС. Ну, здесь длинный текст, потому что это аналитическая статья. Но здесь такие вот, значит, как бы заголовки внутренние, которые вам будут понятны, так сказать, о чем идет разговор. Первый заголовок, подзаголовок, понимаете, части разбиты. Санкции против Путина, двоеточие, надежда на США. И второй заголовок. Проблема не только Орбан. Третий заголовок. Движение в ЕС. Блокада Украины продолжается. Ну, естественно, это вы понимаете, кого имеют в виду. Имеют в виду Орбана. Ну, в какой-то степени Фица. Хотя Фица он недавно сказал, что он не возражает против... Он поддержит, не знаю, не возражает, что там будет... по поводу вступления в европейское сообщество. Значит, это первый источник, который мы всегда смотрим с вами. Второй источник. Значит, смотрю. Европейское, Каллас говорит, европейское сообщество на 80% исполнило свое обещание предоставить украинским военным 2 миллиона снарядов. Ну, хорошо, если так. Значит, Зеленский может взять... Сейчас попробуем это прочитать. Президент Зеленский может посетить саммит Европейского совета, который пройдет в Брюсселе 26-27 июня. Я вам уже об этом говорил. Однако пока гарантий нет из-за сложной, так сказать, ситуации. По данным источника, на повестке дня саммита будут рассматриваться привычные направление работы, но в то же время про Украину, про Украину. Ну, хорошо, пусть посещает. Дальше. Министр обороны Нидерландов. Поддержка Украины должна быть в полном объеме. Ну, она должна быть в полном объеме, но понимаете, что делать с этими обстрелами? Это очень тяжелая история. Зеленский сказал, Россия ночью била по Киеву ракетами Кореи. Дальше. Ну вот интересное. Несмотря на отсутствие видимой поддержки Соединенных Штатов, это, я вам сейчас скажу, кто это, Хартия 97. Значит, это отдел международной политики Владимир Кравченко. Вот что он пишет. Как отметил один из представителей украинских... несмотря на отсутствие видимой поддержки Соединенными Штатами идеи отправки иностранного миротворческого контингента в Украину, в Европе есть страны, которые готовы самостоятельно отправить военный контингент в Украину, пишет со ссылкой на источники обозреватель. Значит, определенные партнеры хотят продолжить движение в этом направлении, но ждут хотя бы молчаливого согласия президента США Дональда Трампа. Ну, нам может быть не совсем понятно, почему они должны ждать от Трампа согласия. Но это только так кажется поначалу. А на самом деле, значит, вы знаете, что Трамп играет в такое миротворчество. Поэтому как бы отправлять миротворческий контингент – это действовать против Трампа. Ну, такое, вы же понимаете. Значит, в свою очередь, бывший министр иностранных дел Украины Пристайко в комментарии отметил, что на идее отправки не стоит ставить крест, но уж как минимум в вопросе контингента очень заинтересована Франция. А в заинтересованности Парижа сказал и другой собеседник журнала. Он отметил, что на данный момент Франции не хватает денег для реализации этого плана, но о готовности выделить средства сигнализировала и Германия. Основным вопросом остается формат миссии, поскольку Украине нужны не силы сдерживания, а группа войск, и это правда, которая готова отражать агрессию вместе с украинскими подразделениями в случае нарушения перемирия. Ну, они будут, в общем. Для этого необходимо, чтобы в сознании европейцев произошел перелом ради собственной безопасности. Они должны принять непопулярные среди европейских обывателей решения, иначе война может прийти на их землю, указывает Кравченко. Знаете, можно так сказать, что ну, это привычная, так сказать, привычная фраза, что сначала нас, а потом и вас и так далее. Но дело в том, что это правда. Потому что видите, что делает Россия? Каждый день бомбардировки, она уже просто целенаправленно, каждый день бомбардировки, каждый день гибель людей в разных регионах, большим количеством дронов, большим количеством баллистики. Ну и что? Ну, пока ничего не происходит. Интересный заголовок, который я, ну, я не знаю, верить этому или нет, сейчас оно загрузится, такой сайт специфический. И вот я нажал русский язык, чтобы вам прочитать. Такой странный сайт, он полчаса реагирует на какие-либо, ну, все-таки среагировал. Бывший специальный представитель Госдепа Украины Курт Волкер, помните, да, хороший человек был, заявил, что в случае победы Трампа Соединенные Штаты не перестанут давать оружие на... Что это такое? Что за перевод? Господи. Сейчас, минутку. Это... То есть я вам хочу это прочитать. Ну, в общем, короче. Волкер отметил, что альтернативой прямому финансированию может быть закон... закон... Ну, ребята. Это просто... Одну секунду. Кошмар. Они могут начать делать, все-таки разрешить ленд-лиз. Позволить России, Украине взять оружие с возможностью платить позже. На сегодняшний день Украина еще получает помощь в рамках уже утвержденного пакета администрация Байден, за который займет еще несколько месяцев. В то же время средства массовой информации сообщили, что США постепенно ограничивают выделение. Ну, Телеграф пишет, что команда Трампа имеет радикально другое видение военной помощи Украине. Хорошо, давайте теперь посмотрим, что я тут для вас засейвил, а я засейвил много. Ой, эти удары по Украине... А, вот тут вот два замечательных сообщения. Вот я вам уже рассказал, да, про удар по Киеву. И сразу, вот так получилось, сразу у меня в моей ленте шло сообщение, ну, как сообщение от Марго Симонян, известной нам. То есть тут у нас погибли люди, да, погибли люди, очередная бомбардировка и так далее. Вот Марго Симонян пишет. Утром в нашем доме всегда начиналось с музыки. Тигран играл на рояле. Сегодня полгода, как из нашей жизни, ушла музыка. По вечерам он брал на руки свою любимицу Кьяру, тащил ее в нашу постель, засыпал под ее мурчание. Сегодня полгода, как Кьяра не мурчит. Ну, фигня, Кьяра мурчит. Что значит? Нету Тиграна, и она перестала мурчать. Литература, понимаете? После работы он виновато спрашивает. Спрашивал: «Мусь, ты не сильно устала?» Если не сильно, просил: «Сваришь мне супчик? Сегодня полгода, как я не варю никакие супчики. Да камни бы ты жрала». Десятки женщин, это удивительная история, непонятная. Десятки женщин подверглись нападению со шприцами во время музыкального фестиваля во Франции. Что им могло ввести, что им могли ввести, неизвестно. 145 заявлений от женщин об уколах шприцами со стороны неизвестных поступили в полицию, сообщила МВД Франции. После уколов женщины жаловались на тошноту. Всего около 1500 человек пострадали в результате актов насилия, которые произошли в ходе фестиваля «Праздник музыки». По всей стране было задержано 305 человек, отчитались в министерстве. По сравнению с 22 задержанными в предыдущем году. Ничего себе. Можете такое представить? Ведомстве напомнили, что перед фестивалем в интернете распространялись призывы нападать и колоть женщин. Прокуратура начала расследование. В Ангулеме на западе Франции четверо злоумышленников совершили нападение со шприцем на 50 женщин. На востоке страны были задержаны двое мужчин. Их обвиняют в применении вредных веществ. 16 девушек обратились в полицию. Ну вот, двоих задержали, посмотрим, что они там. Вообще, это очень такая серьезная вещь. Вот такое вот нападение. Ну, появляются всякие подробности по поводу американо-израильской операции. Пишет Леонид Коган. Леонид Коган в Израиле. Вот здесь перед этим написано «Заказать книгу». Дорогие друзья, вы можете заказать эту книгу по имейлу, который вы сейчас видите. ganapolskiykniga@gmail.com. Пожалуйста, обратитесь туда. Админ вам ответит, и у вас будет прекрасная возможность эту юмористическую книгу купить. Она отправляется в любую страну. Ну, вопрос просто в том, что книжку и доставку оплачиваете вы. Министр Дерри рассказал смешную историю журналисту Инону Магалю. Уже самолеты были в воздухе, уже каждый летчик имел свою цель. И вдруг, видимо, кто-то не удержался и твитнул. Может, техник какой-то, может, басистный буфетчик мимо проходил и видел. Короче, иранцы просекли, что к ним летят. И многие из тех, кого должны были замочить, убежали с тех мест, где их наметили грохнуть. Но вскоре подоспело другое сообщение, что все сбежавшие собрались в одном месте, чтобы там переждать налет. Адрес указан. Там их и накрыли всех вместе одной ракетой. Большая экономия. Ну, вы понимаете, вечный огонь – это такая история, что ну, вечный огонь вообще – это, конечно, сакральная вещь, тут ничего не скажешь. Вечный огонь – это в память, так сказать. Все это понятно, что такое вечный огонь. Но тут есть момент. Во-первых, вот в моем детстве вечный огонь действительно это было. Ну, были живы воспоминания о войне. Вот понимаете, да, я всегда вспоминаю, что когда я пошел в первый класс, это был 1961 год, то не забудьте, это прошло, ну, считайте, 60-й год. Это прошло только 15 лет с окончания войны. Все были живы, ну, кто выжил. Поскольку молодые солдаты, которые воевали там в 18-20 лет, ну давайте возьмем 20, им в 60-м году было 35 лет, понимаете? То есть абсолютно молодые люди, вся жизнь впереди. И я все время помню, как на 9 мая весь город был в военной форме, пилотки и так далее. Ну, это был Советский Союз, что сейчас вспоминать, но просто, понимаете, какие-то вещи, они были абсолютно сакральные. Например, вот в Киеве вечный огонь, знаете, как был сделан? Такая вот аллея, там фамилии какие-то, я уже не помню как. И там действительно вечный огонь, и даже музыка все время играла. Динамики стояли, и музыка играла в советское время. То есть ты приходил туда, все вот это вот ты видел и прочее, прочее. Но время, как вы понимаете, это вещь чудовищная. Она, так сказать, иных уж нет, а те далече. Кроме того, ну, так сказать, если ты лелеешь память о Великой Отечественной войне, то как ты можешь начинать новую войну? Ну, в общем, короче говоря, скажем так, что теперь вечный огонь – это какая-то такая, ну, странная такая вот история, то есть в России я имею в виду. Ну вот он чему-то там посвящен, но уже нет вот такого вот флера, какой-то магии, понимаете, которая была когда-то. Ну и в принципе с этим надо было бы что-то делать. То есть, например, у Кремля там или монумент вот возле Родины Матери и так далее, ну там еще как-то. Но вы же знаете, что почти в каждом городе есть вот этот вечный огонь, горелка горит и так далее. Ну, а молодежь, ну, что ей? В общем, вы понимаете, так сказать, надо менять. Они это не меняют, потому что это для них сакрально. И они вот думают, что люди подходят к этому вечному огню, делают вот такие глаза, падают на колени и так далее. Никто не падает. Я, когда мне всякие вещи говорят по этому поводу, и там что-то такое, начинается выяснение историческое. Я говорю, ребят, не забывайте, что все действующие лица, этой безумной драмы и так далее, они все умерли, их уже нет на белом свете. Вот Светлана Баскина пишет, вечный огонь для поджарки колбаски. Да, потому что, ну вот идет молодежь, да, вот, ну так сказать, вот в земле дырка, и оттуда чего-то такое горит. Почему не поджарить колбаски? Они не хотят, так сказать, оскорбить память павших и так далее. Они просто для них что павшие, что колбаски, понимаете? В России, почему я вдруг об этом заговорил? В России завели почти 50 уголовных дел из-за вечного огня за 10 лет. В этом году открыли еще не менее 80 дел. Ну, помните, я вам говорил, что Россия такая удивительная страна, где вроде все хаотично, понимаете, вот все хаотично, сегодня люди не знают, что будет завтра и так далее, но вот какие-то вещи, ну, например, назначение иностранных агентов или там какие-то подобные вещи, они абсолютно последовательны. Вот есть люди, которые получают зарплату за это, этим занимаются и так далее, да? Значит, вот деукраинизация или, скажем так, русификация, она не прекращалась ни на минуту. РФ исключила украинский язык из общеобразовательной программы. Решение принято в связи с изменившейся геополитической ситуацией в мире, говорится в пояснительной записке к 200-страничному приказу Министерства просвещения Российской Федерации об изменениях в программах начального, основного и среднего общего образования, сообщает Коммерсант. Украинский язык исключают из блока, посвященного преподаванию родного языка в школах национальных республик на всех образовательных ступенях. По данным российского министерства, в прошлом учебном году украинский язык в качестве родного изучался в обязательном порядке только в захваченных Россией территориях Запорожской, Херсонской областях Украины. Кроме того, по заявлению родителей, украинский язык преподавался в аннексированном Крыму, оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в республике Башкортостан. В общем, короче говоря, теперь русификация идет вперед, и, значит, там не будут преподавать украинский язык. Ну, все русское должно быть, это же понятно. Jerusalem Post пишет. Ну вот давайте я прочитаю. Значит, пишет Геннадий Вольман, и это начинает, и это звучит следующим образом. Как убедили Трампа? Как его убедили? Премьер-министр Израиля Нетаньяху и министр стратегических вопросов Дермер сыграли ключевую роль в принятии США Дональда Трампом решения нанесения авиаударов по ядерным объектам Ирана. На согласование этой операции ушла целая неделя ежедневных консультаций между Тель-Авивом и Вашингтоном. 4 дня назад состоялся решающий телефонный разговор между Нетаньяху и Трампом, в ходе которого президент США заявил: «Я решил нанести удар». Израильская сторона представила убедительные доказательства того, что действия Ирана угрожают региональной безопасности, а успехи израильских военных операций против объектов Исламской Республики произвели впечатление на американское руководство. Первоначально Трамп планировал ограничиться атакой только на ядерный комплекс Фордо. Однако в ходе переговоров израильским лидерам удалось убедить Вашингтон расширить операцию и включить в список целей еще 2 объекта. В четверг прошел еще один раунд координации. В телефонном разговоре участвовали вице-президент США Венц, министр обороны Хексет, министр обороны Израиля Кац, начальник штаба ЦАХАЛ, генерал-лейтенант Замир и другие высокопоставленные лица обеих стран. В рамках этого диалога США направили Израилю оперативные запросы, а израильская сторона предоставила разведданные, которые помогли бы сделать успешную атаку. Израильский источник подчеркнул, между Израилем и США было полное сотрудничество. Хотя удар нанесли американцы, мы обеспечили им информацию и поддержали операцию. За кулисами обе страны вели игру на публику, создавая впечатление разногласий по поводу участия США в операции с целью ввести Иран в заблуждение относительно предстоящего удара. Один из источников отметил, даже если бы Иран узнал о готовящейся атаке, он не смог бы ее предотвратить. Удар США не стал неожиданностью для Тель-Авива. Большая часть ядерной программы Ирана либо уничтожена, либо серьезно повреждена. Израиль на пути к достижению 100% списка целей. Следующим приоритетом Израиля станет уничтожение программы баллистических ракет Ирана. Хотя часть производственных площадей разрушена, у Тегерана остается возможность быстрого восстановления мощностей. Секундочку. Мощности. Один из высокопоставленных израильских чиновников сообщил, Нетаньяху и Дермер работали без устали, чтобы убедить США и добились своего. Трамп сделал это, исходя из интересов Америки, но Израиль помог ему понять, что удар по ядерной программе Ирана соответствует именно этим интересам. Смешное сообщение такое, ироническое. Нобелевский комитет сообщает, что в этом году будет присуждено меньше премий, поскольку кандидат на премию мира Нетаньяху убил всех кандидатов на премию по физике и химии. Да, это хорошо. Трамп и Украина. Общее разочарование Трампа в Украине настолько серьезное, что мы не можем объективно оценить влияние его решения бомбить иранские ядерные объекты на нашу ситуацию, то есть на украинскую ситуацию. Мы привыкли к тому, что его последнее предупреждение ничего не стоит, что он не выполняет угрозы и что всегда прячет противостоянии с сильными авторитарными лидерами, то есть привыкли к мысли, что пора ждать от него помощи в нашей войне. Вот откуда произошел взрыв Форда. Я не буду тут разбирать, пишет автор, все отличия, а также сходство украинской и израильской ситуации или утверждать, что все будет аналогично. Просто поставьте себя на место Путина. Может ли он сегодня быть уверен, что Трамп всегда блефует и никогда не выполнит свои угрозы дополнительными санкциями против России? Есть ли у него какие-либо гарантии, что публичное пренебрежение усилиями Трампа, читая его унижение, может длиться вечно? Я думаю, что непредсказуемость американского президента снова становится очень важным фактором для Владимира Путина. Конечно, если вас... сейчас. Перевод. Конечно, если вас, тут неправильное слово, если на вас производит сильное впечатление всякие рассказы о том, что Трамп российский агент, что Путин всемогущий, что никакие экономические проблемы не остановят войну в Украине, вы абсолютно не обязаны принимать Трампа во внимание. Я просто пытаюсь показать, что Трамп все еще может играть позитивную роль в прекращении этой войны. По скриптум. Просто помните, что будет и может стать. Это не одно и то же. Ну, логично, да. Видите, вот украинской дипломатии, по всей видимости, надо изучить вот как и израильтяне работали с Трампом. Ну, теперь Россия показывает зубы, и показывает зубы везде, и показывает, что она в гробу видала все там усилия, все решения и так далее, и так далее. Ну, вот вы знаете, сделали санкции против теневого флота России, да? Российский военный корабль впервые в открытую сопроводил танкеры теневого флота через Ла-Манш. О первом случае сопровождения российскими военными кораблями подсанкционных танкеров в европейских водах сообщили аналитик в области морской ситуационной осведомленности, боже мой, в компании Starboard Maritime Intelligence, господи, базирующийся в Новой Зеландии Марк Дуглас. Таким образом, впервые получено подтверждение, что ВМФ России открыто защищает теневой флот военной силой. По его словам, данные автоматических идентификационных систем показывают координированное движение трех судов с 16 июня. Два теневых танкера и российский военный корабль синхронно вошли в Ла-Манш, направляясь к российским портам для загрузки нефти. В операции участвовали корвет «Бойки», ну и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, новая угроза со стороны России. И знаете, вот такое абсолютное небоязнь ничего. Вот так сказать, у нас будет военный корабль. Мы идем в нейтральных водах. Вы хотите по нас ударить? Ударьте. Это нейтральные воды. Получите Третью мировую войну, атомную бомбу и так далее. В общем, короче говоря, жаль, что в мире только один Нетаньяху. Рубио. Соединенные Штаты сомневаются, что Иран вывез обогащенный уран из Исфахана. Госсекретарь Рубио заявил, что США полагают, что значительная часть иранского запаса 60% обогащенного урана находились на объекте в Исфахане до атаки Вашингтона. В интервью программе «Встреча с прессой» он заявил, что хотя никто не узнает наверняка, еще несколько дней он сомневается, что урановые запасы Ирана были перемещены до операции. Павел Рудницкий, админ, напоминает, что лайки днем тоже можно ставить. Да, да, я вас не чморю, поэтому вы так знаете. На шару работает. Я сомневаюсь, что они переместили. Они не могут ничего переместить прямо сейчас внутри Ирана. В ту минуту, когда грузовик начнет куда-то ехать, израильтяне его видят, нацеливаются и уничтожают. Поэтому наша оценка такова, что мы должны предположить, что это 60-процентный обогащенный уран зарыт глубоко под землей там, в Исфахане. Это действительно ключ, добавляет Рубио, говоря, что Иран должен теперь извлечь запас из земли, передать его. Несколько стран по всему миру возьмут его и смешают. Вот что они должны с этим сделать. Я думаю, так оно и будет. А теперь про Форда, вот этот подземный объект. Высокопоставленный американский источник сообщил «Нью-Йорк Таймс», что объект не был полностью уничтожен, но серьезно поврежден. По оценкам экспертов, на каждую цель были сброшены по нескольку бомб для достижения максимального проникновения. На другом спутниковом снимке, опубликованном агентством IP, видно, что гора над объектом изменила цвет на серый, вероятно, из-за разрушения и выброса породы. По анализу Дэвида Олбрайта, президента Института науки и международной безопасности и бывшего инспектора МАГАТЭ, часть бомб, по всей видимости, была нацелена на вентиляционный люк комплекса, возможное уязвимое место. Согласно сообщениям, опубликованным в журнале «Экономист», эксперты отметили, что иранский ядерный объект Форда не может быть разрушен американскими противобункерными бомбами. Журнал пишет, что Форда – это укрепленный объект, который только можно уничтожить с применением ядерного оружия или посредством массированной наземной атаки. Ну, вчера я вам рассказывал то, что говорил Федоров, военный эксперт. Он напомнил, что там было отключено электричество. Это большая проблема, потому что вся вот это вот обогащение, оно идет в центрифугах электрических. И когда у них, ну, я не разбираюсь в этом, когда у них неправильно отключают электричество, то они могут разрушиться. Но в любом случае это подсказывает, что если сделать эту историю Форда невозможной для эксплуатации, то не надо ее взрывать. Они сами выйдут и сами все вынесут. Вы понимаете, если там не будет электричества, если там не будет связи и так далее, и так далее. То есть только что-то шевельнулось, сразу бомбардировка. Ну вот пусть они там сидят с этим ураном, облучаются. Деджин пишет, я сразу ставлю лайк, неужели трудно для нас, работают, готовят новости, чтобы мы не собирали их по всему интернету. Ну, дорогой мой, 3300, значит, они так считают, неужели трудно? Ну, да бывает такое, ничего не поделаешь, люди ленивы. Армузский пролив. Ну, вы знаете, вчера было сообщение, что прекращено... Иран заблокировал Армузский пролив. Но после этого, так сказать, возникла тишина, потому что что такое заблокировать Армузский пролив, это довольно, ну, такая сложная, ну, да, вот тут вот пишет, извините, американская военная база в районе Касрак в западной сирийской провинции Хасеке подверглась нападению, сообщает Аль-Маломах. Ну, если они нападут на американцев, им будет плохо, им будет хуже, чем было. Говорю им мягко, как Трамп говорит. Давайте делайте сделку, но если вы на нас нападете, ой, вам будет плохо. Не будет великого Ирана. Ну, послушайте, значит, вот, и возник вопрос, а как этот пролив перекрывать? Ну, вот вы знаете, вчера было, что они могут взять какие-то танкеры, старые, затопить их и так далее. Ну, во-первых, как только какой-то старый танкер туда будут везти, тут же мгновенно израильтяне разбомбят и этот танкер, и тех, кто везет этот танкер. То есть, давайте так реально понимать, да, вот хотелки хотелками, а реальность, она, так сказать, немножко другая. Это первая история. Но они... Я вам расскажу, как они, ну, вроде бы, что они придумывают, что они придумывают, вот так сказать. Хотя в это я не верю, потому что, и вы поймете почему. Но вначале прочитаю вот это вот, эту новость. С закрытием иранского Армузского пролива мир будет ежедневно подрывать, терять 15-20 миллионов баррелей нефти. Это примерно пятая часть мирового спроса. Вопрос в том, как долго это продлится, потому что цены на Brent могут подскочить до 120, до 200 и даже больше доллара. Это будет обозначать глобальную волну инфляции и цен, рост цен на все, что связано с логистикой. Значит, тут сейчас, вот, значит, если они заблокируют, я не все читаю, значит, теоретически могут быстро разблокировать. Вашингтон уже не раз проводил военно-морские учения в регионе, но для гарантированной свободной навигации будет вступать в морское противостояние. Поэтому остается увидеть, как долго и будет ли Иран сопротивляться. Когда один геополитический коллапс приводит к коллапсу всего мира, это реальность, которую нужно осознать и принять. Мир кардинально изменится. Ну да. А теперь, какое было сообщение, ну, если я его вижу, я еще раз вам прочитаю, но в принципе. А было сообщение вот какое, что они глушат в Ормузском проливе иранцы GPS. Ну, это смешно, потому что кроме GPS, вы понимаете, есть миллион карт, которые позволяют и без GPS, с другими системами и так далее, и так далее. Понимаете? Ну, пусть они глушат, прилетят бомбардировщики, которые разбомбят эти глушилки. Понимаете, агония, она агония, ну, что поделать? Это же фанатики. Ну, они проиграли, ну, все проиграли. Ну. Пишет Мумин Шакиров. Аббас летит в Москву. Тегеран, обстрелянный Трампом, срочно потянулся за стратегическим зонтом в Москву, как в аптеку за йодом после ночной атаки по ядерным объектам. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи бодро говорит о серьезных консультациях с Путиным, но что в реальности Кремль может дать южному соседу? Армия в Украине, экономика на капельнице или на грани рецессии? А политическая воля пока только громкие заверения, красивая картинка на федеральных каналах. Стратегический альянс – это чай с медом, разговоры про многополярный мир и скупой кивок Лаврова. Посмотрим, чем ответит Путин, пока даже он не созвал Совет Безопасности ООН. Кстати, должен был. Ну и давайте я вам прочитаю Владимира Пастухова, который глубоко копает, но его глубокое копание, такой вот траншею он делает, да, глубокую, она бывает 20 метров, а бывает 2 километра. Ну, 2 километра читать невозможно, потому что это долго. А вот короткие его вещи, это интересно. Называется так. Трамп сделал то, что не сделать уже не мог. Действия Израиля и собственная риторика подвели его к черте, за которой отсутствие действия создает больше политических рисков, чем риски от любого действия. Лет через 50-100 кто-то, рассекречивая очередную порцию архива в администрации США, ответит наконец на вопрос о том, хотел ли Трамп изначально бомбить Иран, и предшествующая этому событию риторика была лишь комедией лицедея, или он действительно до последнего момента надеялся, что блеф сработает и в конечном счете оказался приперт к стенке неуступчивостью иранцев. В отсутствии достоверной информации лично я склоняюсь ко второму варианту, и причина, по которой я к этому склоняюсь, не внешнеполитическая, а внутриполитическая. Трамп есть уникальное порождение симбиоза двух базовых линий в американской политике, изоляционистской и империалистической. Это только в его сумбурных речах «Мага» и «Америка First» уживаются словно родственники. На самом деле они кровинки, политические антиподы. Главное, что мы должны понимать о Трампе и трампизме, это то, что он возник на перекрестке этих двух линий. Гениальность, без всяких кавычек, Трампа в том, что он в переломный для американской истории момент эти две линии органично, ключевое слово в этом утверждении, в себе соединил. Это многое объясняет в самом Трампе, и в его политике такой же противоречивый, как и его политический феномен. Вступление Америки в войну – это вызов тому идеологическому альянсу, который лежит в основании триумфального возвращения Трампа в Белый дом, и уже по одной этой причине решение об ударе по Ирану не могло быть простым. Дальше война на выживание, либо иранский режим трещит по швам и Трамп в шоколаде, либо режим стабилизируется и уходит в глубокую оборону, и Трамп поплыл, но уже не в шоколаде. Так что удар по ядерным объектам в любом случае не финал, а лишь начало каких-то гигантских перемен. Ну, такое закрученное, но это Пастухов. Пишет Александр Морозов. Как много кровожадных людей. Они горячо спрашивают, почему же иранцам дали вывести из-под удара 450 килограмм обогащенного урана? То есть это люди, которые хотят не просто демонстрации необоримого военного превосходства, но они хотят, чтобы на территории Ирана взлетели на воздух эти 450 килограмм, так чтобы последствия были как в Чернобыле или хуже. И чтобы три поколения иранцев тяжело болели, а Израиль и США были авторами крупнейшей рукотворной экологической катастрофы 21 века. Пишут, мол, неэффективный удар, уран сохранен. Почему же отказались от прекрасной идеи забрызгать 5-6 стран радиоактивными осадками и тем самым обеспечить на 50 лет вперед исключительно приятное впечатление об авторах удара, в том числе и в тех странах, которые долго ждали, когда же весь этот ксир накроется наконец. Вы знаете, я с ним не согласен, с Александром Морозовым, это правда редко. София Котляр пишет. Прямо сейчас баллистика на Одещину, затока Белгород-Днестровский. Да. Да, так вот я хотел вам сказать, почему я не согласен. Люди не говорят, что надо было взорвать, чтобы эти 450 килограмм разлетелись. И это была катастрофа. Нет. Люди, ну, говорят, а можно было, например, захватить. Понимаете? Поэтому я не думаю, что уважаемый мною Александр Морозов прав. Не думаю. Боже. Это на вечер. А про Тихановского, вы знаете, лидера оппозиции, которого наконец выпустили. Экс-политзаключенный Сергей Тихановский, освобожденный при посредничестве США, 21 июня дал первую пресс-конференцию на свободе. Он рассказал, что весит сейчас 79 килограммов. Тихановский выразил благодарность американским и европейским политикам. «Хочу начать со слов благодарности всем тем, кто приближал день моего освобождения. Также хочу поблагодарить всех дипломатов, политиков США, которые сделали мое освобождение возможным. В первую очередь президента Трампа. Трамп сейчас обладает такой силой и возможностью, когда он может одним словом освободить всех политзаключенных в Беларуси. Я прошу сказать это слово». Он обратился к белорусам. «Если вы ждали знак, то вот он. Что произошло со мной? Обвинения, выдвинутые против палача, стали приговором для жертвы. Я был похож на человека, который вышел полюбоваться радугой, но был поражен молнией», — сказал Тихановский. В конце своего выступления Тихановский анонсировал эфиры на YouTube, во время которых покажет доказательства по своему делу, чтобы белорусы разобрались в нем и поняли, виновен он или нет. Ну, мучают Беларусь. Пишет Леонид Невзлин. Ну, сейчас вы знаете, когда эти удары произошли, то как бы можно это проанализировать спокойно уже, ну, потому что могло быть все, что угодно, какие-то повторные удары и так далее, но удары, мы видим, идут только по Украине, поэтому тут сложно. Пишет Леонид Невзлин. Дональд Трамп все-таки вступил в войну с Ираном на стороне Израиля, по-настоящему историческое событие. Трампа часто упрекали, я в том числе, что он не держит слово. Но он не словом, а делом доказал, что он по-прежнему является другом Израиля. И дело не только в Израиле. Иранская ядерная программа уничтожена или, по крайней мере, отброшена на годы и десятилетия назад. Это в интересах всего региона и мира, спокойнее вздохнут и в Саудовской Аравии, и в Турции, и в Европе. Теперь, когда немедленно ядерной угрозы над всеми нами нет, с Ираном можно договариваться. Если, конечно, сам Иран на это пойдет. Если нет, тем хуже для режима. А вот знаете, тут я бы обратил внимание ваше, так сказать, на разницу между, например, Палестиной, ну, в широком смысле, Палестиной, Газой, вот, ну, я объединяю это, и Ираном. Вот мы не видим по всему миру фри Иран, понимаете? Фри Палестайн, да, фри Иран не видим. И, наверное, бородатым аятолам нужно задуматься, почему так происходит. Почему мир однозначно не поддерживает Иран. Почему? Ну, теперь я вас немножко развлеку медицинской информацией. Интересно довольно. Самый продуктивный возраст, ну, вот мы говорим там 20 лет, 30 лет, да, там какие-то открытия и прочее, прочее. Но выясняется. Это пишет медицинский журнал «Новой Англии». Это выложил Марат Гельман. Самый продуктивный возраст человека составляет от 60 до 70 лет. Вторая наиболее продуктивная стадия человека – это возраст от 70 до 80 лет. Третий по производительности этап – 50 и 60 лет. До этого человек еще не достиг своего пика. Средний возраст лауреатов Нобелевской премии – 62 года. Средний возраст президентов 100 крупнейших компаний мира – 63 года. Средний возраст пасторов 100 крупнейших церквей США – 71 год. Средний возраст пап – 76 лет. Это подтверждает, что лучшие и самые продуктивные годы человека приходятся на возраст от 60 до 80 лет. Это исследование было опубликовано командой врачей и психологов New England Journal of Medicine. Они обнаружили, что в 60 лет вы достигаете пика своего эмоционального и умственного потенциала, и это продолжается до 80 лет. Следовательно, если вам 60, 70 или 80 лет, вы находитесь на лучшем уровне своей жизни. Ну, тут я бы единственное сказал, что 80 лет уже проблемы есть по здоровью. Понимаете, может быть, действительно ты, так сказать, да... Ну, Сава Нова задает вопрос, а как же Моцарт, Шуберт и другие? Дорогой Сава, смешной вы. Спасибо вам большое. Итак, традиционно напоминаю. Благодарю вас за то, что вы не бросили мне ни единого доната. По всей видимости, так сказать, вы воспитываете во мне стойкость, правильно делаете. Никаких донатов. Не знаю, сколько там вы бросили. Скажите мне, пожалуйста, сколько у нас лайков. Просто хотелось бы знать. Индекс лени. Я хочу индекс вашей лени проверить, да, вот сейчас мне кто-то напишет, и мы закончим. Но пока я хочу напомнить, пожалуйста, подписывайтесь, покупайте эту книгу. ganapolskykniga@gmail.com, это первое. Просил бы вас, чтобы вы подписывались на канал, ставили лайки, ну, с этим сложно. С этим сложно. Это большая работа поставить лайк, ну, что делать? Ну, я все понимаю. Значит, это два. Расскажите, пожалуйста, друзьям о том, что есть этот канал. И Сава Сова пишет, я старая. Ну, вы не старая, вам же не 120 лет, да? То есть как раз возраст, когда вы можете многое сделать. Ну, давайте думать о себе все-таки. Мне кажется, что это очень оптимистичный материал и говорит о том, что нужно только найти инструменты, понимаете? Антон Кочетков. Нет, Антон, в России эту книжку купить невозможно по известным причинам, потому что она написана иностранным агентом Матвеем Гонопольским. Поэтому тут, так сказать, сложно. Ну и вас арестуют, там убьют, дадут 20 лет и так далее. Может быть, кто-то может за границей, в европейской стране, я могу переслать, и вам это потом передадут, я не знаю как. Вот такая вот история. Все, теперь я хочу вам сказать, что мы с вами встретимся не далее, как в 21 час, где будет программа «Гонопольская правда» и 1300 лайков. Ну, по нынешним временам, вы же понимаете, диетическое. Мы встретимся с вами в 21 час, будет программа «Гонопольская правда». Ну и традиционная просьба, позвоните, пожалуйста, родителям, у кого они есть, и позвоните детям, даже если вы в конфликте. Всего вам самого наилучшего и следите за новостями, берегите себя.